Текст Шрила Санхита. Глава третья. Вера, самоконтроль и упорная практика – вот залог успеха. Тот, кто предается чувственным удовольствиям, не имеет веры, лишен почитания к своему гуру, присутствует на беспорядочных сборищах, предается ложным и тщетным спорам, не достигнет успеха. С чего я начинаю объяснять учение, это того, с каким умом следует учение воспринимать. Когда мы порождаем такой правильный подход к восприятию учения, когда учение по-настоящему действует. Вчера ставился вопрос, дескать, в тантрических некоторых традициях учение начинается с Шактипата. Как с этим обстоит дело у нас? Я приведу такой пример. Был такой святой Бенгали Баба. У него был ученик, которого он воспитывал с детства. Когда ему было лет 19, он уже медитировал очень долго, хотя был молод. И он пришел к своему гуру и сказал: «Я медитирую столько лет и не достиг самадхи. Ты должен дать мне шактипат». Гуру сказал: «Медитируй просто дальше». Но с вами Рам был настолько захвачен своей идеей получения опыта, что он продолжал дальше настаивать, а гуру ему отказывал. Тогда он сказал: либо ты не хочешь просто дать мне шактипат, либо у тебя нет силы. Но если ты мне сейчас же не дашь шактипат, я пойду прыгну в Гангу и утоплюсь. И у тебя будет потом все время чувство вины за то, что я утопился. Бенгали Баба сказал: ну что ж, пожалуйста, пойдем, я тебе покажу место, где погублю. Раз ты решил, так надо делать. Таким образом, он много раз устранял эго, эгоистичные мотивации своего ученика. И только когда он дошел до самой критической точки, он дал ему шактипат. И он погрузился в очень глубокое состояние самадхи. Сам я получил два шактипата от своего гуру. Однако это было вовсе не в первый день практики и не во второй. Когда мы воспринимаем дхарму, я говорю, что дхарма должна восприниматься с большим доверием и преданностью, в смиренном состоянии ума и в чистом видении. Чистое видение вообще это принцип в тантре, когда мы пытаемся рассматривать весь мир как мандалу, мистическое пространство. Других как божеств, все звуки как мантры. Гуру как божество в мандале и себя, а все действия как лилу, как игровую активность божеств в этом мистическом пространстве. Тогда мы по-настоящему получаем благословение учения. К примеру, когда вы получаете посвящение в медитацию, говорится о подношениях. Подношения делаются для того, чтобы можно было получить такое благословение. Это не потому, что гуру давно не ел бананов. Это потому, что когда мы делаем такое подношение, мы в самом деле получаем такое благословение. Однажды Марпа пришел к Наропе и попросил у него учения. К тому времени Марпа был домохозяином. И когда он пришел из Тибета в Индию, он встретил Наропу. Наропа сказал, и он часть золота, которое у него было, отдал Наропе, чтобы тот передал ему учение. А часть оставил себе на обратную дорогу. И когда он попросил учения, Наропа сказал, «Ты, пекущийся о мирском, просишь великое освобождающее учение, а сам утаиваешь часть золота, да с твоей жадностью не то что учение давать, я с тобой даже разговаривать не буду». И это очень сильно повлияло на Наропу. И Наропа сказал, пока ты не оставишь все иллюзии и привязанности, о каком вообще может быть передача учения? И он повел себя с ним как бы очень жестко. Тогда Марпа поднес ему золото, то, которое он оставил на обратную дорогу в Тибет. А если нет золота, это фактически ты можешь и не вернуться, поскольку тогда не было транспорта. И когда он поднес ему все золото и начал простираться перед ним, Наропа сказал, ну теперь другое дело, я вижу, учение для тебя чего-то стоит. Затем он взял и выбросил золото. Марпа начал возмущаться, я отдал все последнее, ты принял его, а потом выбросил. Наропа захохотал, ты думаешь, мне нужно твое золото, когда я могу превратить эту гору в золото? А сам я нищий, бездомный аскет. Мне нужно не твое золото, а мне нужна твоя преданность и самоотдача, и отрешение от всех привязанностей. Таким же образом, когда мы получаем учение, учитель пытается пробудить такой настрой на учение у ученика. Поэтому дхарму следует также воспринимать как спасающее лекарство из круга рождения и смертей. Как чудесную драгоценность чинтамани, исполняющую желания. Или как исцеляющий эликсир, который исполняет наши самые глубинные надежды. Когда у нас есть такая серьезность и глубина восприятия дхармы, только тогда она работает. Поэтому святые говорят, или передавать дхарму достойным образом, или не передавать вообще. Такой принцип называется принцип самая. Самая означает наше восприятие дхармы, то, как мы к ней относимся. Лично я считаю, что дхарма и жизнь – это одно и то же. И очень уважаю дхарму, поскольку считаю себя человеком дхармы. Если вы хотите получить пользу от дхармы, то я вам советую также всегда принимать такую же позицию восприятия дхармы. Когда мы следуем пути йогина и решаем постичь абсолютную истину, достичь богореализации, следует обладать решимостью до отчаянности, бесстрашием до героизма, верой до юродства и преданностью до безумия. Если вы не готовы именно развивать такие качества, то дхарма просто останется некими красивыми словами, услышанными от святых. Однако наша линия ситхов — это живая линия передачи, которая и по сей день дает реализацию и спасает от круга рождений и смертей, благодаря тому, что она передается от реализованных существ. И, по крайней мере, нам не нужно делать что-либо, может быть, это на внешнем уровне, проявлять какие-то безрассудства во внешней жизни. Я скорее говорю о внутреннем отношении. Итак, мы поговорим о 9 типах поведения. Когда мы занимаемся практикой вай-йоги, в тантрических текстах описывается 9 типов поведения. Это способы или стили жизни, которым следует йогин на разных ступенях своей жизни. Первый тип – это поведение пчелы. Этот тип описан в Адхутте Дататрее, в Удхава-гите. Подобно тому, как пчела летает от цветка к цветку и собирает везде нектар, таким же образом мы изучаем различные учения и набираем посвящение. К примеру, ступень пчелы – это можно уподобить ступень, на которой сидят здесь большинство практикующих, когда мы познаем что-либо и изучаем, проясняя для себя учение. Следующая ступень – это ступень оленя. Когда пчела набрала достаточно нектара, то есть когда мы набрались достаточно учений и наше понимание выросло, следует глубоко применить на практике, пряча свое тело подобно оленю, который прячется в лесу. К примеру, медитировать в затворе или выполнять групповые ретриты. Часто, когда мы не знаем разные стадии практики, мы склонны оставаться на ступени пчелы. Но когда вы изучили достаточное количество теорий и получили нужное посвящение в медитации и выполнили базовые практики, то следует свою духовную карьеру рассматривать дальше. Это означает, что, выполнив базовые практики, мы переходим к более длительным практикам. Ступень оленя – значит, мы практикуем в ретрите длительное время, сосредотачиваясь на том, во что мы получили посвящение. К этой ступени, может быть, вы придете лет через 5, может быть, кто-либо раньше. Однако она неизбежно наступает в жизни йогина. Если к ней подойти раньше, это не очень хорошо, потому что без очищения и накопления заслуг практика будет неэффективной. Что означает очищение? Это значит, наши привязанности и желания должны быть очищены медитацией и бескорыстной карма-йогой, служением. Вместо того, чтобы заниматься собственными эгоцентрическими делами, служение значит, что мы посвящаем себя абсолютному. Служение трем драгоценностям, другим живым существам, И вместо того, чтобы быть озабоченными своей маленькой эгоистичной личностью, от которой мы хотим освободиться, мы делаем нечто противоположное, то, что противоречит нашим собственным желаниям. И когда мы занимаемся таким служением, наше сознание испытывает разные импульсы пробуждения. Когда таких импульсов накапливается достаточно, говорят, что мы очистились. В энергетическом смысле это означает, что наша нечистая прана или клеша прана заменяется на чистую прану, джняна прану. Если же мы только практикуем некоторое количество времени, а остальное время мы по-прежнему увязли в своих собственных планах и делах, такую деятельность нельзя назвать очищающей, она является сансарной деятельностью. То есть она является продолжением того, от чего мы так усердно хотим освободиться. Возникает противоречие. Когда мы хотим освободиться от сансары, но мы и преданно служим часов по 8 в день. Тогда лучше стать аскетом и покинуть мир. Но если ты не готов покинуть мир, лучше не служить сансаре, а служить дхарме. Это основной принцип карма-йоги. Когда мы таким образом через несколько лет очищаемся, то мы можем стать на ступень оленя. Ступень оленя значит, что мы достаточно устранили свои эгоистичные мотивации и выполнили базовые практики. И наши ум и энергия достаточны, чтобы практиковать в ретрите. На ступени оленя можно длительное время посвятить себе медитации. Когда мы таким образом усердно практикуем медитацию, наступает следующая ступень, она называется ступень немого. На ступени немого йогин оставляет все концепции и не различает слова и смысл, пребывая в безмыслии, для того, чтобы быстро сделать прорыв в состояние за пределами мыслей, самадхи. И когда он делает такой прорыв, наступает следующая ступень, она называется ступень безумца. Не в том смысле, что йогин теряет рассудок, а в том смысле, что он выходит полностью за пределы всех двойственных представлений и пытается утвердиться в этом состоянии. После ступени безумца в тантрических текстах описывается ступень льва. На ступени льва означает, что просветление реализовано, и теперь все становится полем для духовной практики. Пробужденное состояние изливается свободно, и любая ситуация годится для духовной практики. Осознавание и созерцательное присутствие развились в такой степени, что теперь его ничто не может поколебать. И йогин свободно движется в мире, подобно свободно плывущему облаку или текущей реке. И его состояние пробужденности неотделимо от его собственной жизни. Наконец, после ступени льва существует ступень, называемая собака-свинья. Эта ступень годится не для обычных людей и даже не для монахов, а для пробужденных, реализовавших самые высшие духовные ступени, или для йогинов-аватхутов, то есть находящихся на уровне мукти-пуруша или ситха-пуруша. В это время йогин практикует особые садханы с нагрузкой, где он тренирует свое созерцательное присутствие, освобождая даже тяжелые кармы. К примеру, практикует аскетизм, берет на себя страдания других, живет в местах силы, призывая нечеловеческих существ и так далее. И, разумеется, эта садхана, она особо широко не афишируется и никогда не объясняется начинающим практикующим, поскольку если попытаться к ней сразу приступить, то кроме препятствий ничего не накопишь. И твой духовный путь закончится в самом начале. Однако, с точки зрения святых и достигших ситхов, такая ступень существует. Итак, это разные аспекты поведения, которые йогин практикует в своей жизни, продвигаясь на духовном пути. Считается, что разные линии поведения следует выполнять в разное время и их не путать. Допустим, если кто-либо, не побывав оленем, попытается практиковать ступень льва, то, не имея подлинного переживания, скорее всего, он не достигнет глубины в практике. Или наоборот, если кто-либо пытается стать с самого начала оленем, то есть уйти в ретрит и долгое время находиться в затворе, получив пару посвящений в медитации, не пройдя путь пчелы и не получив хорошую подготовку, скорее всего, он в ретрите получит некоторые переживания, но не сумеет с ними справиться, так как они собьют его с толку. И не зная путь освобождения, собьется на какой-либо другой путь. Я знал одну ученицу-мирянку в Крыму, мою ученицу, которая самостоятельно захотела пройти темный ретрит. И прошла его ровно 20 часов вместо планируемых 49 дней. А через 20 часов вышла из него. Поскольку, когда начинаются переживания, наше сознание к ним не готово, ретрит перестает действовать. В учении духовная практика спланирована таким образом, что мы двигаемся, учитывая все эти стадии. Так, сейчас мы продолжим рассматривать видение, которое необходимо для практики созерцания. И когда вы слушаете учение, я напоминаю, что очень важно слушать учение с открытым умом, верой и преданностью сердца. Тогда учение становится действенным.
То, что ручкой не пишется, не читал, то, что ручкой написано. То, что зачеркнуто, то, что ручкой написано, ничего не читал, только шрифт. Да, да. Нет, нет. Вот, вот это ж не зачеркнуто.
Нисхождение милости абсолюта. Самотрансценденция, то есть самоотдача за пределами усилий, является ключевым моментом практики Вая-йоги. Йогин должен практиковать сначала путь усилий с тем, чтобы когда-нибудь выйти на путь выхода за пределы усилий. Самотрансценденция является второй ступенью самоосвобождения, прапати, и предшествует самоузнаванию.
И пусть окно закроет.
Так, сначала мы все-таки практикуем базовые практики и путь усилий. В число базовых практик входят начитывание мантры, простирание, медитация четырех бесконечных состояний Брахмы и размышление над четырьмя осознанностями. Поэтому, чтобы получать более высокие посвящения, желательно выполнить базовые практики, которые занимают около полутора или двух лет. Однако, все-таки базовые практики, они создают фундамент. Параллельно с выполнением базовых практик, нам с самого начала надо прояснить, что есть созерцание, и утвердиться в принципе созерцательного присутствия. Потому что даже когда мы выполняем какие-либо практики, мы говорим, что все практики должны быть интегрированы в созерцание. Если же у нас нет такого понимания, то мы следуем крия, чарья или йога-тантре, но не анутара-тантре, которая относится к вая-йоге. Крия-тантра в основном работает с обрядами, ритуалами, действиями. Крия – это поведение, с фиксированным поведением. Чарья-тантра, как в индуизме, так и в буддизме, в основном связана с визуализацией божеств, себя в облике божества и стадией развития. Йога-тантра в основном связана с управлением ветрами и очищением каналов и раскрытием элементов в чакрах. Вая-йога связана в основном с созерцанием и осознаванием. И даже когда мы практикуем элементы более низких учений, крия, чарья или йога, мы говорим, что как в следе слона утопают следы всех мелких животных, так и в созерцательном присутствии должны быть интегрированы все различные техники или практики, которые мы выполняем. Если вы понимаете этот принцип, то все разные части учения гармонично вписываются в вашу практику.
Самотрансценденции – это путь мгновенного просветления. Самосуществующая изначальная пробужденность существует всегда, и мы никогда не покидаем своего естественного состояния. Поэтому, кроме продолжения созерцания, нет нужды еще усердствовать в чем-то другом. Изначальная пробужденность уже присутствует в нас, и мы уже обладаем природой Абсолюта. Поэтому нет смысла искать ее в другом месте и даже пытаться ее достичь с помощью практик. Следует просто признать ее существование. Однако признать ее существование означает свести свои эгоистичные тенденции к нулю. Наша изначальная реальность существует всегда подобно Солнцу. Она естественно присутствует, непоколебимо пребывая в основе нашего сознания. практике только метода, подобный попыткам воспроизвести солнце с помощью усилий. В Айурведе считается, что эти попытки без их трансценденции заранее обречены на неудачу, хотя они подобны попыткам человека сотворить солнце путем размыкания век, что само по себе смешно. Невозможно сотворить солнце путем размыкания век, так же, как невозможно его уничтожить путем закрывания век. Невозможно сотворить солнце, разгоняя облака. Солнце существует всегда, однако иллюзорное невидение закрывает нашу природу. В изначальном, естественном состоянии пробуждения нет никакого разделения на плод, путь и результат. Нет ни малейшего.
Солнце в данном случае означает нашу исконную природу, нашу фундаментальную природу ума, или абсолют. То, что в религиях Бхакти называют Богом, а Веданте Парабрахманом. Наша исконная природа существует прямо сейчас, и она уже совершенна. Она уже абсолютна. И даже если мы не чувствуем этого, тем не менее мы не можем ее потерять, даже если захотим. Можно сказать, так же, как алтарь существует у меня прямо за спиной, но из-за того, что я повернут к нему спиной, я могу не знать, что алтарь у меня есть за спиной, и быть неуверенным, есть ли вообще такая вещь. Тем не менее, что бы я ни думал по поводу алтаря, он существует у меня за спиной. И он даже не зависит от того, знаю я о нем или нет, или я могу верить в него или нет. И все, что нужно мне делать, чтобы обнаружить его, это просто развернуться к нему. Когда я разворачиваюсь, я вижу, что я не сотворил алтарь заново. И что я не открыл нечто, чего никогда не было. Что он всегда у меня был за спиной. И что я не сделал его каким-то искусственным способом, мистическим способом йоги или физическим способом. А я обнаружил то, что есть и всегда было. Таким же образом, наша исконная природа, изначальный свет нашего великого Я, всегда присутствует в нас. Приводится такой пример. Царь случайно задремал на троне, и ему приснилось, что он стал нищим, на его государство напали враги, и его продали в рабство. Но когда царь пробудился, он внезапно обнаружил, что он никогда не покидал трона, а что был факт сна, неведения. Таким же образом, когда мы разворачиваемся к нашему исконному «я», такой факт неведения полностью сразу же устраняется. До тех пор, пока мы не осознаем нашего исконного «я», у нас есть фундаментальное неведение. Фундаментальное неведение – это когда мы считаем иллюзию реальностью, и наоборот, то, что является исконной подлинной реальностью, считаем чем-то эфемерным или иллюзией, или не подозреваем даже о нем. К примеру, привязанности или мирские заботы являются частью такого неведения или такой иллюзии. Когда мы придаем внимание заблуждениям и снам, а исконному пробуждению и собственному осознаванию не придаем внимания. Поэтому мы не творим нашу абсолютную природу, скорее мы практикой метода устраняем наши собственные неведения, устраняем наши сны и пытаемся проснуться. До тех пор, пока мы не пробудились, мы подобны в клетке. Подобны птице в клетке. Мы находимся в клетке индивидуального восприятия, в коконе собственного эгоистичного «я». И наши умы связаны двойственными субъект-объектными представлениями. В Упанишадах, к примеру, Чандоги или Брихадараньяки, приводится такой пример. Кувшин наполнен водой. Вода внутри кувшина и пространство внутри кувшина. Оно то же самое, что и за пределами кувшина. Если такой кувшин лежит на дне океана или озера, то внутри кувшина есть вода, и вовне кувшина также есть вода. И эта вода одинаковая. И она никогда не разделялась. Но вода внутри кувшина все-таки из-за стенок и ограничений этого сосуда считает себя чем-то отдельным от внешней воды, от всеобщей воды и океана. И в океан кто-то случайно бросает тяжелый камень. Тяжелый камень, падая, разбивает кувшин. Когда стенки кувшина разбиваются, вода внутри кувшина внезапно объединяется с большой водой океана или озера. Когда она объединяется, внезапно она обнаруживает. Оказывается, я всегда была с большой водой океана или озера, и не было никакого разделения. Был только факт неведения, обусловленный стенками сосуда. Эти стенки сосуда – это наш понятийно-интерпретирующий ум, связывающий понятие «я» с телом и концепциями. Когда благодаря практике созерцания мы обуздываем этот понятийно-интерпретирующий ум и уходит связанность индивидуального «я» с телом, постепенно стенки этого сосуда начинают разбиваться. И мы начинаем обнаруживать, что наше внутреннее сознание было неотделимо от внешней Вселенной. Тогда наше внутреннее пространство и внешнее начинают смешиваться. Субъект начинает полностью воссоединяться с объектом. Внешнее пространство – это бхута-каша, а внутреннее – это чита-каша. Когда же они смешиваются, наступает великое единое пространство или маха-каша. И когда такая вода внутри кувшина начинает смешиваться, вначале она думает: «Я воссоединяюсь с великой водой океана». Когда же такое воссоединение произошло, вода обнаруживает: «Я всегда была великим океаном. Даже будучи в кувшине, я всегда была водой великого океана. А то, что я думала о себе как о маленьком кувшине, на самом деле это просто ничего не стоящее заблуждение». Таким же образом, момент пробуждения, когда наше индивидуальное сознание объединяется со вселенским сознанием и происходит разламывание стенок кувшина, то есть кокона индивидуального восприятия, мы переживаем потрясающее единство внутреннего и внешнего пространства, а вся наша обусловленная жизнь, основанная на двойственных представлениях, видится как непрерывный сон, и мы наконец-то пробуждаемся. Критерием такого пробуждения является способность поддерживать медитативное присутствие во сне со сновидениями и без сновидений. Фактически, если кто-либо хочет, просветлен ли он по-настоящему или нет, проверить, ему надо проверить, насколько его медитация проникает в сон. На самом деле это очень глубокое достижение и высокий уровень медитации. И считается, что если за 20 лет непрерывной практики нам удастся сделать такой прорыв, это очень большая радость и достижение. Поскольку многие монахи медитируют ради этого 40 или 50 лет, проводя в ретритах. Даже если у нас нет возможности проводить в ретритах или быть монахом, интенсивно практикуя, тем не менее, если мы стремимся к освобождению, у нас нет другого выхода, как сделать всю жизнь непрерывной практикой. Поскольку лай-йога – это все-таки внутренний путь, чем внешний, созерцание важнее действия. Это означает, если мы пытаемся находиться в созерцательном присутствии утром, днем, вечером, и пытаемся осознанно есть, ходить и разговаривать, значит, наша практика продолжается.
нет ни малейшего результата, которого следовало бы достигать. В исконном сиянии саморожденной мудрости, осознавания, отсутствие ступеней, которые следовало бы проходить, нет никакого метода, которым можно было бы его достигнуть. Нет никакого способа, который мог бы его достичь, поскольку он находится за пределами способов. Это означает, что ни мантры, ни визуализации, ни практики ритуального поклонения не могут достичь изначальной пробужденности. В тот момент, когда мы выходим за пределы усилий и концепций и входим в отсутствие субъекта и объекта, все это является иллюзией, а потому никакое усилие не может привести к полной недвойственности. Понимая это, йогин успокаивает свой ум, не желая и не выполняя ничего, предоставляя уму покоиться в его естественной ясности и открытости. Находясь в полной расслабленности, он наполняет самоотдачу без понятия выполнения. Пребывая в присутствии, он бдительно и чутко слушает свою исконную, саморожденную мудрость, все больше и больше отдаваясь ей. Он настраивается на свет изначального осознавания и пытается никогда его не терять. Но даже говорить, что он настраивается, это означает указывать на некоторое тонкое личное усилие. На самом деле, он настраивается не настраиваться. Все, что он делает, он все больше и больше отдает себя свету исконного осознавания своей нерожденной мудрости. Понимая, что его изначальное осознавание безгранично и обладает абсолютным потенциалом, и что муравей не может повлиять на движение Солнца по орбите, такой йогин, не прилагая личных усилий, всего лишь пытается войти в резонанс с универсальной реальностью осознавания. Вхождение в такой резонанс осуществляется через все большее и большее устранение собственного эгоизма. Тогда абсолютное осознавание, словно услышав такую преданность и самоотдачу, начинает откликаться на дух устремленности йогина. Слово «пратьябхичня» переводится как «прати» – «поворот», «абхи» – «лицо» и «джняна», что означает «поворот лицом к совершенной исконной мудрости осознавания». Когда мы поворачиваемся лицом к нашей исконной мудрости осознавания, исконная мудрость сама начинает также разворачиваться к нам лицом. И этот ответный импульс нашей исконной мудрости – ануграха – это и есть ответная сила самораскрытия трансцендентной реальности. Традиция в Бхакти ее называют также милостью Абсолюта. Такое состояние – нисхождение милости, а такое состояние – нисхождение милости. При этом мы не должны впадать в этерналистское представление двойственных учений, присущих в Бхакти. Словно существует некий Абсолют вне нашего сознания, который нисходит на нас и просветляет. В абсолютном смысле – нечему исходить и некому проявляться, потому что все едино в нерожденном уме. И даже когда мы говорим, что нечто откликается, нисходит и проявляется, это не относится к некоему внешнему абсолюту, отдельному от нас. Скорее, это указывает на тончайшие процессы, происходящие в нашем осознавании. Когда великая часть нашего «я» проливает свой свет исконной ясности на испещренное васанами наше ложное эго и просветляет его, уходит все невидение и клеши, накопленные в бесчисленных жизнях. Исходя из...
Если задать вопрос, какое сознание участвует в созерцании, то ответом будет то сознание, которое находится за пределами мыслей, которое полностью находится вне концепции. Поэтому мы часто говорим, что само учение находится за пределами мыслей и концепции. Можно сказать, что если придумывать или обозначить какой-либо символ для такого состояния вне концепции, это будет рогатый кролик, идущий по радуге в город Гандхарвов. Это то, что невозможно логически обосновать. Когда мы медитируем сидя, благодаря практике длительной медитации мы делаем прорыв в такое состояние, где полностью нет мыслей, и отрываемся от всех концепций. И если это состояние верное, следует получить подтверждение о том, что это подлинное состояние, на которое мы можем опираться в созерцании. Если же оно верное, мы его поддерживаем, где бы мы ни находились. Кто-то может тогда спросить, возникает противоречие. Мы говорим о том, что мысли могут возникать, и мы воспринимаем нечто. И созерцание — это когда все интегрировано в практику осознавания. Одновременно говорится, что в созерцании участвует та часть ума, которая находится вне концепции. Но если вы не поняли этот момент, значит, вы просто не усвоили главную практику как следует. Это следует всегда прояснить для себя. Само созерцание действительно находится в том месте, где нет никаких мыслей. И мы помещаем свое осознавание именно туда. Однако на периферии нашего осознавания мысли могут возникать. И восприятие также может возникать. Тем не менее, когда они возникают, они не создают каких-то помех или препятствий для такого осознавания. Возникают, они освобождаются или исчезают, как круги на воде, или как сахар, брошенный в воду, поскольку наше глубинное осознавание находится за пределами мыслей. Часто для того, чтобы проверить, понимает ученик этот момент или нет, учитель задает ему определенные вопросы. И от того, как он верно ответит или нет, зависит, получит он подтверждение верности созерцания или нет. Или для того, чтобы сделать прорыв в такое неконцептуальное созерцание, ученику дается задание медитировать над парадоксальными высказываниями Уласа, которые похожи на дзенские каны. К примеру, одно из таких высказываний — это «рогатый кролик, стучащий в монастырские ворота», или другое — «человек, идущий в город Гандхарвов». Если вы можете решить эту загадку, это не загадка, это направление ума для созерцания, то вы сделаете прорыв в такое неконцептуальное присутствие. Если же вы на нее не можете получить ответ, то даже занимаясь созерцанием, все-таки будет присутствовать всегда тонкая пелена неведения, и ум будет помещаться не в то состояние, которое за мыслями, а в то состояние, которое больше связано с концептуальной поверхностной активностью и понятиями. Может быть, это очень сложные вещи для начинающих, однако если с самого начала их не прояснить, то потом имеется возможность привыкнуть к неправильному созерцанию.
из этого принципа мы не пытаемся искоренить васаны и санскары, прилагая усилия, а расслабившись, мы предоставляем все на милость исконной ясности нашего сознавания. Мы призываем этот свет своей самоотдачей, тогда свет атмана начинает падать на васаны и санскары, растапливая их. При этом этот свет не является неким противоядием, как в тантре, и он не является неким богом вне нашего сознания, которому мы поклоняемся и призываем. Этот свет лишь указывает на тончайшую светоносную основу нашего глубинного сознавания.
Самскары — это ментальные отпечатки в потоке нашего сознания. Наш ум буквально испещрен такими ментальными отпечатками из прошлых жизней. К примеру, вы можете идти, и у вас всплывает желание сделать что-либо. А перед тем, как сделать что-либо, у вас всплывает ментальная картинка внутри, мысленный образ. Это самскара. А когда возникает импульс делать это васана, движение энергии в теле. И когда мы делаем что-либо или не делаем в обычной жизни, это действуют наши кармические отпечатки, васаны и самскары. Самскары действуют в тонком теле, а васаны в энергетическом теле. В каузальном теле действуют биджи. Биджи, можно сказать, это тончайшие кармы, находящиеся в каузальном теле, подобные семенам, и которые еще не проросли. Они находятся в латентном или зародышевом состоянии. Они влияют очень тонко, но пока условия не созрели, они не проявятся. И таким образом жизнь обусловленного существа, она полностью управляется васанами, самскарами и биджами. То есть это то, из чего состоит наша карма. Когда мы занимаемся практикой, мы поступаем наперекор собственным васанам и самскарам. Или мы пытаемся обнаружить за каждой васаной и самскарой просветляющую пустотность и обнаженное осознавание. И когда мы так поступаем, то сила их ослабевает. Ну, к примеру, если есть сильная сексуальная васана, то мы практикуем брахмачарью. И если практикуешь отречение от сексуального желания, то постепенно сексуальная васана угасает. И ум освобождается от рабства сексуального желания и от потери энергии. Либо в методах тантры для мирян рекомендуется, если невозможно сдерживать сексуальные желания, по крайней мере практиковать осознавание, чтобы достичь такого уровня осознанности, чтобы она не влияла на ум. Либо если возникает гнев, мы тренируемся в практике бесконечной любви. И когда мы способны погасить наш гнев, можно сказать, что васана гнева погашена. Вот такие нечистые васаны называются ашубха-васаны. Эти васаны являются загрязняющей кармой, которая вынуждает нас перерождаться в нижних мирах. Процесс очищения означает свести до минимума такие ашубха-васаны, чтобы остались только чистые васаны. Когда грубое побуждение васаны очищены самодисциплиной, контролем поведения и поступками служения, то наступает черед очищения самскар или тонкого тела. Самскары не проявляются прямо в жизни. Они проявляются на уровне мысли. Это тонкие интенции в подсознании, подсознательные образы. К примеру, вы медитируете, и возникает нечто очень приятное. Вы видите образ божества. Или наоборот, возникают какие-то посторонние образы или мысли. Если вы много медитируете, иногда ваши мысли могут стать потоком хаоса. Их может быть даже больше, чем до того, как вы начали медитировать. Это в некотором смысле признак прогресса. Подобно тому, как ил поднимается со дна, когда начинают мутить воду. это действует самскары. Но когда мы упорно продолжаем медитировать и отрешаемся от внутренних видений, такие самскары перестают иметь над нами власть, и мы обнаруживаем просветляющую пустотную осознанность в нашем уме. Тогда образы и мысли, возникающие в уме, перестают на нас как-то влиять. Таким образом, наше тонкое тело очищается. Если говорить, чем что управляет реинкарнацией или перерождением, то это самскары. К примеру, в момент смерти у человека возникают образы, связанные с теми, которые он переживал при жизни или в момент смерти, перед непосредственным умиранием. И если при перерождении эти образы его увлекают, то он обязательно попытается войти в пространство этих образов. И он там получит новое рождение. Поскольку эти самскары тонкие, они привлекают на подсознательном уровне, который очень трудно контролировать. Допустим, часто описывается, что тот, кто видит в посмертном состоянии дворцы и божеств, и у него возникает влечение войти в эти дворцы, рождается в небесных мирах. Тот, кто видит сцены обычных людей или половой связи мужчины и женщины, и у него возникает привязанность к этому, он попытается это рассмотреть получше, у него возникает желание, и он не замечает, как он втягивается и оказывается в утробе новой матери. Таким образом происходит перерождение. Что означает освободиться от перерождения? Это значит, что в тебе самскары очищены и васаны очищены. В тебе либо не возникает вообще таких самскар, либо даже если они возникают, они освобождаются прямо в момент их возникновения. Благодаря присутствию осознанности. То есть эти самскары не привлекают тебя, у тебя есть просветляющая пустотная осознанность. И ты находишься в непоколебимом созерцании. Поэтому новое перерождение не наступает, а такой йогин сознательно выбирает место нового рождения. Наконец, карма, оставшаяся в каузальном теле, это биджи. Это тонкие состояния света. Считается, что полное освобождение происходит, когда эти тонкие состояния света будут полностью растворены в каузальном теле, в карана-шарира. Итак, каким образом освобождаются наши кармы при практике созерцания и самоотдачи? Поскольку мы говорим, что главный метод – это не визуализация и выполнение каких-то действий, а все-таки созерцание. Мы призываем или настраиваемся на свет Ануграхи, на нисходящий свет нашего трансцендентного «Я». Святой Индии Шри Аурабинда называл этот принцип нисхождением супраментала. Святой Рамалинга называл его свет высшей милости, Арупе-Рунджути. Разумеется, это абсолютная энергия изначального сознания. Это не есть нечто присущее нашему маленькому «я». И когда мы устраняем такую привязанность к нашему маленькому «я» и раскрываемся этому свету, то говорят, что это подобно нисхождению милости. Она появляется из ниоткуда, без наших усилий. Так, словно богатый царь одарил бедняка в силу своей прихоти. Вопрос в том, насколько мы можем раскрыться этому просветляющему импульсу. Для этого нужна вера, самоотдача, и не цепляние за свое маленькое «я». Умы обычных людей скукожены, в коконе индивидуального восприятия. Они ограничены и подобны запертым в клетку. Умы святых распахнуты и объединены со всей Вселенной. такая скукоженность существует, потому что есть сильная фиксация на идее «я есть это тело» и заботах этой жизни, а также на понятийном мышлении и цеплянии за прошлый опыт. Когда же мы направляем свой ум на то, что превосходит наше эго, наш прошлый опыт и концептуальное мышление, и нам удается так самотрансцендироваться, то мы разламываем этот кокон личностного восприятия и объединяемся с этим вселенским светом.
Тогда этот самый тонкий неконцептуальный слой светоносной ясности, активизировавшись, начинает посылать свою светоносную ясность в более грубые слои нашего «я» – манас и будхи. Логичные пути личного усилия, путь самоотдачи и нисхождения милости Абсолюта, путь раскрытия божественности ануграха является глубоко запредельным, мистическим и таинственным путем. Такое впечатление, что не мы выполняем практику, а великий дух нашего исконного «Я» сам обрушивается на нас со всей силой своей вселенской грандиозности и размаха изначального пробуждения. Мы можем лишь покориться, отпустить себя и пассивно воспринимать и следовать этой грандиозной силе. Наш изначальный ум действительно представляет самую грандиозную силу во Вселенной, поскольку Вселенная – это не что иное, как продукт и творение ума. Это означает, что наше саморожденное осознавание является великим творцом всего, и воистину это самое всемогущее, великое и запредельное, что вообще в состоянии представить наш концептуальный ум. Когда в силу такой самоотдачи концептуальный ум соприкасается с нашим глубинным «я», со своей сущностной фундаментальной основой, у концептуального ума, нашего эго, возникает восторг, благоговение и трепет при соприкосновении с глубинными сущностными слоями нашего нерожденного «я». Поэтому этот путь является сугубо мистическим в том смысле, что мы в один момент простым путем самоотдачи и неприложения усилий, чуткости и преданности входим в другое, абсолютное мистическое измерение. Для того, чтобы такая самоотдача была выполнена, мы должны опустошить свое сердце, стать подобными полому пустому бамбуку, чтобы в нас задул ветер осознавания. Когда ветер осознавания дует, в пустом бамбуке рождается песня. Эта песня есть спонтанный танец энергии нашего сознания, который проявляется в относительном измерении. Высшая тайна нисхождения света исконного «Я» уподобляется милости богатого царя, подобно тому, как крестьянин, тяжело трудившись в поле, едва сводил концы с концами, едва зарабатывая себе на жизнь, и когда однажды мимо проезжал царь в своей карете, то он бросил ему огромный слиток золота, сделав крестьянина в один миг богатым и обеспеченным на всю жизнь. Таким же образом, нисхождение абсолютной реализации уподобляется милости такого царя. Поскольку царь сказочно богат, такой дар не является для него чем-то значительным. Однако в силу такого дара бедняк, который вынужден был тяжело трудиться день и ночь, зарабатывая себе на жизнь, в один миг становится очень богатым человеком и не нуждается в чем-либо еще. Таким же образом, наши личные усилия вначале показывают нашему личному «я» всю его ограниченность и дают разочарованность в индивидуальном усилии. Когда мы полностью разочаровались в индивидуальном усилии и утратили привязанность к индивидуальному «я», мы готовы к тому, чтобы вступить на путь недеяния и реализовать восхождение милости, трансцендентального, сознание на пути без усилий. Для этого мы должны опустошить свое сознание, оставить в своем сердце все то, что его раньше наполняло. Затем мы должны даже избавиться от самого себя, убрать все, что есть вообще в нашем сердце, и пребывать в такой непрерывной погруженности, в состоянии полной пустотности внутреннего «Я». Йогин должен отсечь любые надежды, страхи, планы, личные цели и саму даже идею индивидуального «Я», полностью предать свою судьбу на волю нашего исконного сознания. Предав себя и свою судьбу на волю нашего исконного сознания, мы очень бдительно, чутко и тонко вслушиваемся в самый тонкий, светоносный и концептуальный слой нашего сознания, до тех пор, пока этот слой светоносной ясности не откликнется, не высияет во всем своем величии, уничтожая наши двойственные представления. Тогда внутри нас возникает равновесие, когда нет ни низкого, ни высокого. Внутри сознания возникает и приятие, гибкость и прямота, когда мы не отвергаем, не принимаем больше ничего. Возникает внутренняя лучезарность, когда нет ничего, что бы не освещалось этим светом милости абсолютного «Я». Нет ничего, что следует прятать или отвергать. Все отдается свету этой милости. Все, что есть у нас чистого и нечистого, дурного и хорошего, мы жертвуем во имя этой милости, как подношение. Путь нисхождения божественного раскрытия, ануграха и самоотдачи не следует путать с двойственными практиками самоотдачи в тантрических практиках поклонения, таких как бхакти, типа атма неведана, в учении вайшнавов или преданности в учении шиваизма. Хотя на высших ступенях, несомненно, они должны вести к одному и тому же результату. Тем не менее, на начальных ступенях между двойственными практиками поклонения и отдачи избранному божеству Иштадевата и практикой самотрансценденции на пути лая-йоги есть большая разница. Разница эта заключается в том, что бхакта пребывает в концептуальном понимании своего божества. Он выполняет самоотдачу некой идеи своему раскидочному божеству, визуализированного им или усвоенному из канонов священных писаний, согласно собственной религиозной традиции, без глубинного понимания того, что божество не отлично от его собственного ума, который есть пустота. В лая-йоге такая самоотдача не считается зрелым подходом к пониманию, поскольку полностью основана на концепции, хотя определенной категории садхаков она может быть рекомендована. Поскольку учение лая-йоги за пределами концепции, нет никакого рассудочного бога вне нашего сознания, который находится где-то вовне и которому мы выполняем самоотдачу. Разница между практикой самоотдачи лая-йоги и практикой бхакти в традициях индуистской тантры, вайшнавизма, шактизма и шиваизма в том, есть ли понимание неконцептуальной осознанности, его непрерывное поддержание или же какого понимания нет, а есть просто приятие на веру неких религиозных догматов без выхода за пределы концепции. Для бхакты очень важно концептуальное описание его божества или мандала, в которой он пребывает, мантра, а также традиционная практика поклонения, включающая в себя шравану, киртану, смарана, вандана, пада и севана, то есть слушание, воспевание, памятование, поклонение стопам и служение. Бхакта находится на уровне концептуального и рассудочного понимания избранного божества. Поэтому самоотдача на начальных ступенях не может затрагивать ум, концепции и растворять двойственные представления. На пути лая-йоги нет какого-либо внешнего объекта самоотдачи, который связан с концепциями, внешним поклонением или рассудочным описанием. На пути лая-йоги путь самоотдачи не обусловлен какими-либо концепциями, образом, именем или формой избранного божества, или принадлежностью к какой-либо религиозной традиции, или вообще любыми утверждениями на уровне ума. Это внутренний процесс радикального изменения сознания за счет его переориентации на самый тонкий светоносный слой неконцептуальной осознанности. Поэтому мы его называем самотрансценденцией. Термин «самотрансценденция» лучше указывает на природу практики, присущей лая-йоге.
Итак, когда мы обрели уверенность в поддержании медитативного присутствия, то самотрансценденция неизбежно наступает сама собой. Когда наша способность к созерцанию продолжается непрерывно. Вначале мы поддерживаем созерцание, прилагая усилия, но при этом часто отвлекаемся. И бывает так, хотя мы поняли принцип самосозерцания, но наступает отвлечение. И мы вспоминаем через некоторое время, а затем снова возвращаемся. И таким образом наша практика подобна движению маятника. Может пройти несколько дней, и мы можем вспомнить, о, я же все-таки должен созерцать. И через несколько дней мы снова входим в это состояние на час. Потом снова теряем его и снова через несколько дней вспоминаем. Однако, чем чаще мы его вспоминаем, тем больше таких погружений в осознанность. Наконец, мы достигаем такого уровня, когда мы примерно пополам на пополам созерцаем и отвлекаемся. И мы постоянно себе напоминаем не отвлекаться. Когда же мы привыкаем к практике созерцания, то возникает тенденция постоянно быть в созерцании. И хотя отвлечения есть, они длятся не более 3 или 5 секунд. Мы их мгновенно распознаем и снова возвращаем свой ум в надлежащее состояние. И тогда мы живем так, чтобы все наши действия были под помощью в созерцании. Наконец наступает такая ступень, когда мы уже привыкли к созерцанию и отвлечений нет. Когда и жизнь, и созерцание объединились, и слились. Когда мы делаем какое-либо дело и как не делаем его. Наш ум погружен в непрерывное осознавание, как палец в клей, и уже мы не можем его потерять. Тогда в уме йогина нет ни чистого, ни нечистого, ни высокого, ни низкого. Он непрерывно находится в созерцании, и все действия, которые он воспринимает, становятся освященными светом этого созерцания. Все становится священным. Вместо мирского и обыденного все видится священным, чистым, абсолютным, непостижимым, бесконечным и совершенным. Когда такая донаправленность достигнута и переживаются различные вкусы, к примеру, блаженство или ясность или пустотность, мы должны устранить идею самой медитации и самого медитирующего. То есть убрать даже малейшее приложение усилий и полностью расслабиться. И полностью отбросить последние идеи за «я». Тогда наступает вот эта самая самотрансценденция. Тогда вместо того, чтобы поддерживать усилием направленность на свет этой ясности изначального «я», мы открываемся ему, и он льется на нас широким потоком.